В этом эпизоде мы подведем итоги самого необычного и самого российского в истории финала Кубка Стэнли. Что больше всего запомнилось нам в выступлении Никиты Кучерова, Андрея Василевского, Михаила Сергачева и Александра Волкова в составе новых чемпионов Tampa Bay Lightning? Как проявили себя в составе проигравших Антон Худобин, Александр Радулов и Денис Гурьянов? Поговорим и о перспективах обоих финалистов. Есть ли у этой великолепной Тампы задатки потенциальной НХЛовской династии? Прыгнул ли выше головы Даллас? Или все-таки им тоже есть куда расти? Расскажем вам все, что знаем о том, каким может получиться следующий НХЛовский сезон, когда он может начаться, и какие препятствия лиге предстоит преодолеть, чтобы его провести. Добро пожаловать в специальный второй сезон подкаста «За бортом». Всем привет! Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий подкаста «За бортом». Уверен, что и две недели финала между Тампой и Далласом не оставили вас равнодушными. Сколько в нем было красивых сюжетов. Сухая игра Андрея Василевского в чемпионском матче. Невероятное возвращение пропустившего весь плей-офф Стивена Стэмкоса на 5 смен, за который он забил гол красавец и вдохновил партнеров забыть о собственных болячках. Героическая игра ветеранов Далласа, Джо Павелски и Кори Перри, которых многие еще прошлым летом списали со счетов. Блестящий Виктор Хедман с его 10 голами в плей-офф и абсолютно заслуженным Консмайт-трофи. И, конечно, неудержимая первая тройка Lightning с Пойнтом, Кучеровым и Палатом, на которую найти управы так никто и не смог. Обо всем этом мы с моим коллегой, старшим редактором NHL.com.ru и соведущим подкаста «За бортом» Сергеем Демидовым вам сейчас подробно расскажем. Поехали!
Я снова рад, в заключительный раз в этом сезоне, приветствовать своего коллегу, старшего редактора NHL.com.ru Сергея Демидова. Ну вот пару суток, как все закончилось, Сереж, ты пришел в себя, выспался?
Пока не успел, но надеюсь сделать это в ближайшее время. Но вообще даже немножко жалко, что все закончилось, потому что было очень интересно, был крутой Кубок Стэнли, мне очень понравилось.
Слушай, 130 матчей они сыграли, включая матчи кругового турнира, и потом, значит, из них вот 12 матчей кругового турнира и 118 матчей плей-офф. Как ты думаешь, я так вот прикинул и понял, что я смотрел, по-моему, 127 из них, 130. Я пропустил 3. Один матч в раунд-робине и парочку еще где-то в каких-то сериях, где я просто физически не мог. Ты все видел или не все?
Слушай, я видел в прямом эфире, несколько я пропустил, но совсем несколько. А если считать обзоры, то я видел все матчи.
Да, вот такие были два месяца. Ну хорошо, Tampa Bay Lightning, чемпионы Кубка Стэнли. И знаешь, это очень интересный сюжет. Я вот подумал, что в последние годы мы видели чемпионов, которых, наверное, мы не очень ждали. Скажем, Сент-Луис в прошлом году сильная была команда, но они выбрались с последнего места, чтобы стать чемпионами. Перед этим Вашингтон, от них этого ждали так долго, что ждать вообще перестали. Уж точно не ждали, наверное, в том году, когда они это сделали. Перед этим был 2 года подряд Питтсбург, но они, это вообще династия, от них этого ждут, по-моему, каждый год. И здесь, вот теперь мы пришли к команде, от которой этого тоже долго ждали, да, и они должны были и раньше, наверное. Но вот это вот тот сюжет, когда они должны были и, наконец, сделали. Причем сделали это, ну, наверное, в самый критический для себя момент. Им просто необходимо было реабилитироваться за кошмар прошлого года, и никакой другой итог, кроме того, который они выдали, собственно, приемлем для них не был.
Да, да, все правда абсолютная в твоих словах. Я даже не знаю, что к этому добавить, ты так все хорошо объяснил. Но действительно, после прошлогоднего сухого поражения от Коламбуса, мы все следили за тем, как Тампа будет идти к этой цели, будет реабилитироваться, как она будет искупать свои грехи, потому что было кому искупать. И если мы будем говорить о российских игроках, то и Кучеров, да, в том году, ты помнишь, не лучшим образом себя проявил в серии с Коламбусом, когда получил дисквалификацию. И Василевский вроде неплохо играл, но сам говорил, что не мы виноваты, а я, мне надо быть лучше. И да, у них заняло 363 дня после начала регулярного сезона до момента, когда они подняли над головой Кубок Стэнли, то есть намучились, и они действительно серьезно и прошли очень-очень-очень долгий путь. Да, молодцы.
Молодцы, да, и, знаешь, мне показалось, Василевский, я даже, по-моему, был на той Zoom-конференции, где он говорил перед началом финальной серии, что да, это, что ему надо было быть лучше, что это он должен был ловить больше шайб, и он очень был на этом сфокусирован в течение сезона. Но я думаю, что, наверное, Кучерову требовалась реабилитация, как никому другому, потому что прошлый сезон для него это был чемпионат, когда он побил все, что только можно, выиграл все личные призы, он набрал 128 очков, русский бомбардистский рекорд всех времен. И после этого, вот в этой серии с Коламбусом, он, собственно, один матч пропустил из-за дисквалификации, третий, а в остальных трех, которых он сыграл, он сделал две передачи в заключительном матче, который тоже, значит, там проиграла. Но это и все, два очка набрал всего, две передачи и полезность минус 4.
Да, причем ты знаешь, не только же в прошлом году его постигла такая неудача. Говорилось еще о том, что в 2016 и в 2018 годах в финалах конференции против Вашингтона и, по-моему, Питтсбурга в шестых и седьмых матчах у него было отсутствие очков при тоже при минус 3 и минус 4. То есть такие самые ответственные моменты Никита уходил в тень и себя проявлял не лучшим образом. Но в этом году он искупил свою вину полностью. Это был совсем другой Кучеров, контролировавший свои эмоции. Человек, который понимал, зачем он приехал, что ему надо делать. И не просто так, в общем, ставший лучшим бомбардиром плей-офф.
Абсолютно, да. И ну, хочется как-то пробежаться по верхам. Значит, он стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка. Это лучший результат вообще в плей-офф НХЛ за последние 11 лет. Больше из россиян набирал больше только Евгений Малкин в 2009. И, собственно, тогда же был показан вот лучший результат последних лет. 36 очков было тогда у Малкина. Их первое звено с Пойнтом и Палатом, это было что-то совершенно несусветное. Их невозможно было ничего с ними поделать. И ладно бы, если бы только Даллас с ними не справился. С ними никто не справился. С ними сначала не справился Коламбус, потом с ними не справился Бостон. И потом с ними совершенно не справились Айлендерс. Поэтому, наверное, то, что Даллас Старс не сумели ничего с ними поделать, уже даже не так удивительно.
Да, это
Андрей Василевский.
Это да. Первая тройка была, в чем ее была главная сила, они совершенно не брали выходных, у них не было вообще провалов, то есть весь плей-офф они прошли ровно, максимум, по-моему, два матча у Кучерова не было очков, и то пару раз. Ну, то есть, если мы посмотрим на другие команды, то их лидеры не всегда себя проявляли, то есть находились соперники, которые были способны их закрывать. Закрыть Палата, Пойнта, Кучерова не удалось вообще никому.
Никому, да. И замечу, несмотря на то, что и Кучеров, и Палат по ходу этого плей-офф получали, и Кучеров, и Пойнт по ходу плей-офф получали травмы. Пойнт два матча пропустил, если не ошибаюсь, третий и пятый в серии с Айлендерс. Причем мы можем только предполагать, что у него было что-то не так с бедром, поскольку это у него были операции на бедрах прежде, но мы так и не узнали, что с ним было не так. А Кучеров несколько раз очень сильно получал клюшками по лицу. Еще в серии с Бостоном он получил клюшкой от Дэна Хары, в серии с Айлендерс он еще раз получил. Не помню уже от кого, но это было болезненно и неприятно. И, в общем, вот когда это случилось в серии с Бостоном, он даже там уходил в раздевалку на какое-то время, пропустил период. И там были серьезная была тревога по поводу того, что, возможно, пропустит несколько матчей, если там сотрясение мозга. Но нет, он времени не пропускал и был очень силен, главное. Действительно, Купер абсолютно прав был, когда сказал, что я надеюсь, что соперники и дальше продолжат его задирать и пытаться залезать в него под кожу, потому что чем сильнее его бьют, тем лучше он играет.
Да, и последнее. Статистическая шпилька про него, 27 передач он сделал. Фантастическая цифра. Больше за один розыгрыш плей-офф удавалось всего двум игрокам, которых зовут Уэйн Грецкий три раза и Марио Лемье. Кучеров стал третьим.
Да, неплохая компания. Андрей Василевский тоже совершенно потрясающий перформанс. Не так часто мы в плей-офф видим вратаря, который играет от звонка до звонка все матчи до одного. У Андрея было 24 матча с начала возобновления сезона. провел каждую минуту каждого матча. Любопытно, что при всех, значит, там, 18 победах, которые он одержал в 24 матчах, у него не было вплоть до последнего ни одного матча на ноль. И вот в последнем именно матче он действительно, как и вся команда, собственно, он сыграл идеально.
Только 25 матчей у него было. 25.
25 матчей, да, из которых он 18 выиграл.
У него же, поэтому, почему я точно знаю, что 25, 18 побед, это на 2 больше, чем возможно при обычном розыгрыше плей-офф. Да. Да, и, то есть плюс 2, 18, и рекорд, который вообще едва ли когда-то будет побит. И 7 поражений было и у него, и у Тампы. И после всех 7 поражений они побеждали. То есть ни разу не было ни у Тампы, ни у Василевского 2 поражения подряд.
Да, да, нет, ты прав. Безусловно, я просто, видимо, у меня эта статистика засела в голове еще перед последним матчем финала, я смотрел. Да, и заключительный вот матч оказался Сухарем, он по этому поводу тоже на своей чемпионской пресс-конференции пошутил, что, мол, ну уже пора было, сколько уже можно. Это же его первый матч на ноль, по-моему, вообще в карьере в плей-офф, да?
Да, совершенно верно. 58-й в карьере матч, и вот так вот, таким образом оформить первый Сухарь, это очень круто. Там было классно, правда, на пресс-конференции, только он не первый это сказал, а когда ему задали вопрос про первый шат-аут, сидевший рядом, по-моему, Киллорн, такой, как будто, ну, и в сторону, и finally, наконец-то.
Да-да-да.
Смеялись.
Они оба. Да, ну и последний, про кого хочется обязательно вспомнить, это Михаил Сергачев, молодой защитник из Нижнекамска, который, ну, мне кажется, в этом сезоне у него прям то, что в Америке называют coming out party. Он не впервые о себе заявил, но он заставил, в общем, много голов повернуться в свою сторону. Он играл в первой бригаде большинства, он играл совершенно могучие минуты, и он тоже, опять же, как Купер про него сказал, он обращает на себя внимание всякими забитыми голами, набранными очками и тем, что он нападение делает, потому что это действительно гораздо легче запомнить и обратить на это внимание. Но он очень вырос и в оборонительном плане тоже. Он реально был надежным защитником в этом плей-офф.
Да, абсолютно, абсолютно так. Ближе к концу розыгрыша его все-таки Хедман из первой бригады большинства вытеснил. Но в этом не было вины Михаила, он все равно достойно себя проявлял. И его уже сравнивают, в принципе, с Хедманом. Говорят, что через несколько лет он будет играть не хуже, и он же молодой. 22 года ему, правильно? Или 23?
22 или 23, да.
И у него, кстати, заканчивается же контракт, он становится ограниченно свободным агентом. Ну, наверное, ни у кого нет сомнений, что Тампа найдет способ его подписать, несмотря на то, что потолок зарплат останется на прежнем уровне. Там есть определенные челленджи у Тампы в этой связи, но вряд ли они будут касаться Михаила, потому что это игрок, который на многие-многие годы, я думаю, останется в этой команде и будет одним из лидеров. Он сейчас уже показывает лидерские качества.
Безусловно.
Немножко обидно, конечно, что в 5-м матче он, вот этот его гол в 3-м периоде не стал чемпионским. Это было...
Да, я как раз об этом и хотел сказать следующим. Да, он мог стать героем этого плей-офф, но, к сожалению, его подвел потом его же собственный напарник Эрик Черняк, который схватил удаление за 9 минут до конца, который Даллас реализовал, после чего пришлось играть 2 овертайма, которые там в итоге проиграл. Ну да, Миша был всего в 7 минутах от того, чтобы стать героем этого плей-офф. Ну и вообще, воздвинуть себе памятник нерукотворный таким образом. Но у него еще все впереди.
Да, и еще один человек, да, из Тампы, мы давай про него вспомним. Он все-таки сыграл в финале, Александр Волков. Едва ли кто-то... Мы про него вспоминали изредка, но едва ли думали, что он сыграет. Это еще это 23-летний нападающий, которого Тампа выбрала во втором раунде драфта 2017. У него до этого плей-офф было всего 9 игр опыта в регулярном сезоне, причем последний где-то в феврале. И он стал полноценным обладателем Кубка Стэнли. Его имя там уже есть, и потому что он сыграл один матч в финале, этого вполне достаточно. И, кстати, он внес свой решающий вклад в это чемпионство, потому что именно его активные действия в чужой зоне. Там было в первом периоде 6-го матча был такой момент, когда мог быть проброс, но Волков пошел до конца, поборолся, заработал удаление. Именно это удаление реализовал Пойнт с передачи Кучерова и Хедмана. Да, три главных претендента на Конн Смайт, и этот гол стал чемпионским. Так что вот еще русская четверка, которая на льду потом фотографировалась. И выход Волкова таким образом окончательно утвердил за этим финалом статус самого русского в истории. Впервые в истории вышло 7 российских игроков на льду.
Да, включая обоих вратарей. И с Волковым забавно получилось то, что он свой единственный матч плей-офф сыграл в чемпионском матче. И это был всего его, по-моему, 10-й матч в карьере. У него было до этого 9 матчей регулярки, которые он сыграл. И вот этот вот 10-й матч, которым там стал чемпионом. Слушай, перед тем, как мы с тобой... Я еще хотел поговорить про перспективы там, буквально коротенько. Но перед тем, как мы туда пойдем, давай как-то подведем итоги нашим прогнозерским с тобой усилиям. Я просто помню, что мы с тобой оба напрогнозировали. Единственное, я забыл, кого... Ты, по-моему, говорил, что Худобин станет, да, Конн Смайт? Обладатель Конн Смайт трофи и ставил на Даллас в 7.
Да, да, именно так.
Да. Я был немножко поближе, я ставил на Тампу в 5. Тампа все-таки, Тампа понадобилось на один матч больше, чтобы это выиграть, но я все-таки угадал чемпиона и угадал обладателя Конн Смайта. Я ставил на Виктора Хедмана, ему он в итоге и достался. Вот. Ну, а с 5 матчами вот случилась такая неприятная история. Тампа вела 2-1 в 5-м матче, но не удержала. Слушай, скажи мне вот что, как ты думаешь, вот то, что мы сейчас увидели в исполнении Tampa Bay Lightning, это некое одноразовое явление или это можно повторить? То есть мы говорим с тобой о династии возможной или это вот, ну, я не знаю, такой же чемпион-вспышка, как, я не знаю, Вашингтон Capitals 2018.
Да, ты, в принципе, и так, наверное, знаешь ответ на этот вопрос. Потому что ты начал нашу беседу с того, что Тампа – это самый долгожданный чемпион. И это точно не чемпион-вспышка, это команда, которая создана для того, чтобы быть чемпионом, устанавливать рекорды, и вот сейчас она, наконец, свой потенциал реализовала. Дальнейшее...
Знаешь, я с тобой поспорю. Они уже могли быть династией, если бы они... выиграли чемпионство, например, в прошлом году, или в 15-м, или в 17-м. Но они этого не сделали, и вполне может оказаться, что сейчас они дозрели наконец до своего Кубка Стэнли, вышли на абсолютный пик своих возможностей, и что это был прощальный привет пока.
Абсолютно не согласен, потому что как кончаются династии, как кончаются чемпионы? Ну, команды распадаются, заканчиваются игроков контракты, они куда-то уходят, давят потолок зарплат. Да? Вот обычно это обусловлено бизнес-решениями.
Ну, либо старостью.
Ну да, согласен, либо старостью. Вот ни того, ни другого, ни с тем, ни с другим у Тампы нет никаких проблем. Все лидеры молодые, подписаны на многие-многие годы. У Кучерова и у Василевского контракты еще 7 лет. У Макдона еще 6 лет. У Стэмкоса 4 года, у Яни Гурда 5 лет, у Тайлера Джонсона и Алекса Киллера 4,3, у Пойнта 2 года. То есть 2 года это тоже много.
Конечно.
Как минимум 2 года вот эти ребята, они еще будут вместе, это весь костяк.
Ну, я не говорю, что сейчас костяк разбежится, костяк, конечно, останется, да, и он по-прежнему хороший, и он не старый, и он, безусловно, очень силен. Они в этом году показали, насколько трудно с ними что-то поделать, когда они на пике формы. Ну, просто вопрос другой, что у них в этом году была совершенно запредельная мотивация. Я не знаю, можно ли вообще повторить такую мотивацию. Знаешь, для того, чтобы ее получить, им надо было проиграть 0-4 Коламбусу и опозориться на весь мир. В дальнейшем, знаешь, они уже все-таки с позиции самоуверенности и некой силы будут входить в следующий розыгрыш Кубка Стэнли. Я не говорю, что у них не получится, у них может получиться. Я просто говорю, насколько им будет трудно повторить вот этот драйв, который у них был сейчас.
Ну, возможно, но я думаю, что Джон Купер, как и его команда, очень хорошие психологи, которые очень тонко понимают команду, ее чувствуют. И, например, я вот вчера... читал материал на nhl.com, английский, и переводил его для русской версии сайта, что после того, как в прошлом году они проиграли Коламбусу, и за несколько дней до начала нового регулярного сезона они обратились к услугам некого мотивационного спикера, который проводил с ними беседы, узнавал, что с ними не так, там они взяли за пример какую-то мужскую баскетбольную студенческую команду, которая была посеяна под первым номером, проиграл 16-му, да, и на следующий год выиграла чемпионство. Вот они повторили этот путь. Вот. И, ну, и я думаю, что Джон Купер в этом плане очень грамотный специалист, который найдет нужные кнопки. И я не говорю, что Тампа обязательно выиграет, но шансы у нее на это будут хорошие. Шансы тем более, будут, мы будем надеяться, что следующий плей-офф пройдет уже со зрителями, а это как бы еще будет тоже в новинку после того, как этот плей-офф прошел без них.
Последняя ремарка, поскольку мне выпало освещать игру Тампы все 4 раунда, прям начиная с первого, с того, как они с Коламбусом играли, я из-за этого участвовал во всех зум-конференциях, которые Джон Купер провел в этом плей-офф, и, конечно, получил просто удовольствие от общения с ним. Мне, может быть, там не больше десятка раз удавалось задавать ему вопросы, поскольку народу было очень много, которые пытались это сделать, но это всякий раз... был ответ, который хотелось цитировать. Он молодец. Он прекрасный коммуникатор и неординарная совершенно личность. Ну хорошо, давай с тобой перейдем к проигравшему финалисту. Dallas Stars, которые, не знаю, наверное, многие скажут, что они прыгнули выше головы. Им мало кто предрекал оказаться так высоко в этом году, потому что на Западе были очень серьезные зубры в лице и, ну и, собственно, чемпионов Сент-Луис Блюз, и Колорадо был мощнейший в этом году, и Вегас был не менее мощный, чем Колорадо. И я, честно говоря, до сих пор не понимаю, как Даллас прошел и Колорадо, и Вегас. Для меня это загадка, которую, наверное, я никогда в своей голове ответа не получу. Не знаю, что ты скажешь, они на своем месте были в финале, или ты бы на их месте лучше бы увидел какого-то другого финалиста?
Мне кажется, этот вопрос в корне некорректным. Я считаю, что...
Я поэтому тебе его и задал, да, чтобы ты...
Команда, которая выходит в финал Кубка Стэнли, по-любому там по праву. Ну, конечно, Даллас заслужил. Какая серия была у них с Колорадо великолепная. Не менее интересная по-своему была серия с Вегасом. Серия с Калгари в первом раунде тоже была классная. Ну, они показали, что если у тебя есть характер, то... им можно компенсировать определенные недостатки. И я думаю, что очень велика роль в успехах Далласа у Рика Боунаса, который еще в тренировочном лагере сделал большой акцент на активное подключение защитников к атаке. И вот этого мало кто ожидал от Далласа. Это очень много им принесло. И я думаю, что вот Даллас — это тоже не команда однодневка. У них же тоже была вот эта вечная история недореализованного потенциала. От них давно ждали, но как-то вот уже устали ждать. Поэтому просто на них никто не ставил. А на самом деле потенциал-то у них прекрасный. И при этом они дошли до финала, до 6-го матча финала при не самой, мягко говоря, прекрасной игре там, Тайлера Сегина, да, того же, при отсутствии все-таки первого вратаря Бена Бишопа, при травмах трех игроков меньшинства, Роби Хинса, Матиаса Янмарка и...
Радика Факса,
да, и Янмарка, Блейка Камо. Вот, и, ну, и при этом они смотрелись достойно, в итоге-то большинство их и подкосило, да, они в равных составах Тампу обыграли 12-11 в финале. Но Тампа реализовала 7 шансов в большинстве из 19, а Даллас из 19 – 1.
Да.
Если бы эти ребята были, наверное, не была бы такая большая разница. Поэтому я думаю, что у Далласа есть все шансы и дальше претендовать и быть одним из лидеров Западной конференции.
Ну, я тебе скажу в ответ на это, что, на мой взгляд, Stars попали туда, куда они попали, благодаря людям, которых они затащили в свою команду в межсезонье. Потому что, как мне кажется, лидерская вот эта вот группа Джейми Бена, Тайлера Сегина и Александра Радулова, они хорошие все игроки, но они бы их туда не вытащили. И то, как их закрыли в финале, мне кажется, достаточно ясно об этом свидетельствует. Так ни у кого ни одного гола и не случилось за всю 6-матчевую финальную серию. А голы сбивали другие люди. Это были Джо Павелски и Кори Перри, которым там 71 год на двоих. Вот, но которые, тем не менее, вот тряхнули стариной, показали свой опыт большой и какой-то, не знаю, какой-то драйв необыкновенный, наверное. Знаешь, у Кори Перри очень мало поклонников за пределами той команды, в которой он играет. Потому что игрок достаточно такой поляризующий, залезающий под кожу, моментами грязный. Не забуду, помнишь этот зацеп, который он устроил Брейдену Пойнту, ему клюшку между ног туда просунул, куда солнышко не светит.
В конце третьего периода, я помню, это было все.
Да, да, за что, причем еще почему-то Пойнт, они получили обоюдное удаление, Пойнт получил за, как это по-русски это называется?
Симуляцию.
Да, за симуляцию, совершенно верно. Вот, ну вот такие вещи он делает, но при этом и забивает абсолютно ключевые голы, включая вот тот гол во втором овертайме пятого матча финала. Ну что ж, казалось бы, может быть больше. Да, хорошо.
Но не только, ведь, слушай, не только Павелски с Перри, еще были Денис Гурьянов, еще был Йоэль Кеверанте, которые тоже очень здорово себя проявили.
Да, маловероятные герои. Это были не те люди, от которых, наверное, мы, может быть, ждали такого героизма. Это были не те лидеры, на которых Даллас, я думаю, рассчитывал в большей степени. Потрясающая история с Антоном Худобином, конечно. Они уже и на американском телевидении очень много говорили, рассказывали, и ну, рассуждали о необыкновенной карьере 34-летнего вратаря, который ее всю провел в роли запасного во многих клубах. Я так, у тебя нет перед глазами, в скольких клубах он выступал?
15, что ли, я как-то писал про него, 15 клубов.
А, ну вот всего вместе, включая...
Да, всего, да. А так, по-моему, 7.
Звучит как-то очень много. Думаю, что все-таки не 15. Много, во многих клубах человек поиграл. Вот. И его кубковый дебют состоялся в этом году. Он в плей-офф ни разу в старте не выходил до этого. И вот вышел и показал такое. Ну, фактически, тот факт, что Даллас прошел Вегас, это памятник Худобину. Там больше выделить некого. Потому да, что это всю серию было тотальное доминирование Golden Knights, которые их перебрасывали страшным образом, полтора-два раза в каждом матче. И Далласу было трудно красную линию шайбы переехать. И тем не менее они выиграли эту серию 4-1, потому что Худобин просто отказался пропускать. Вообще.
Да, он пропустил всего 8 голов в серии с Вегасом. Со 161 броска. 95% это просто фантастический показатель.
Ну, да, это сумасшедший дом. Его, конечно, Далласа бы никогда не было близко к финалу, если бы не его игра вот в финале конференции с Golden Knights. Это было что-то фантастическое. Тампа в какой-то степени его решила. Тампа все-таки забрасывала ему шайбы и не так мало. Вот. Но при этом нельзя сказать, что Худобину можно сильно винить, наверное, во многих из них. Да? Это были такие шайбы, которые поди не пропусти, там его разрывали выходами 2-1. Были какие-то сумасшедших передач Кучерова, там, поперечных, с которых там какие-то вантаймеры по пустым воротам. Ну, такое не берется. Да, да. И Денис Гурьянов тоже интересный товарищ, про которого, знаешь, по-моему, я конечно, Даллас освещал только в финале, ты, наверное, чаще так заглядывал на их зум-конференции, я не видел его ни разу, ни на одной зум-конференции. Они его выводили хоть раз пообщаться?
Да, выводили. Я даже несколько раз ему задавал вопросы.
Я даже не знаю, как он разговаривает и как его голос звучит, честно говоря. Почему?
Хорошо разговаривает. Вообще он производит впечатление такого достаточно интеллигентного молодого человека.
Здорово. Да. И в одном матче сделал совершенно незабываемый покер. Я уж не говорю о том, что он вообще их вывел. Он же их в финал вывел, по-моему, да? Он забил победу.
Да, он забил в шестом матче с Калгари, когда они 3-0 проигрывали. В этом матче он забил 4 гола и сделал одну передачу. И он, собственно, в овертайме пятого, да, или какого там матча?
Пятого матча с Вегасом, да, забил победный.
Забил в овертайме, да.
Да, тоже удивительная история.
Да.
Что нам про Радулова сказать? Я не знаю, какой-то неоднозначный у него плей-офф получился. Он вроде как, он даже и заметен был, да, и старался, он передачи какие-то делал в финале. Голов не забил, правда.
Да, я согласен. Радулов очень неоднозначное впечатление произвел. Он, с одной стороны, у него там 4 победных гола, в том числе 2 гола в овертаймах у него было. И он вот человек, которому никогда не откажешь в старании, в энергии, всегда был заметен. ну, как-то уж то ли что, то ли где-то не везло, то ли, может быть, что-то не там, не так он делал. Ну, ему прям чуть-чуть не хватило до какого-то величия. Вот у меня есть такое ощущение. Чувство недосказанности какое-то, конечно, есть. При этом играл он все равно здорово. Но я думаю, что мог еще лучше, и от этого ему наверняка обидно.
Да, да, после, вот как только финальная сирена прозвучала, в последнем шестом матче финала его так камера надолго достаточно выхватила, как он возле бортика присел на колено и просто смотрел на это безумие, которое за воротами там потворилось. Такой очень сильный был говорящий кадр. Ну что, друг мой, закончили мы с тобой этот сезон, который длился 363 дня. Он, конечно, был не похож ни на какой другой, потому что начался он в мой день рождения, закончился в твой день рождения. Просто удивительным образом. Бесконечный. Совершенно необыкновенным этим вот четырехмесячным сюжетом паузы, когда мы все сидели, не понимая, вообще доиграем мы его или нет. И знаешь, сейчас оглядываясь, уже как-то легко говорить, что да, все получилось, там НХЛ создала эти пузыри, никто не заболел коронавирусом, но когда, знаешь, все это продумывалось, и когда все это обсуждалось в мае, в июне, никто же не знал, что это получится. Потому что не было никаких лекал, никаких учебников, по которым это можно было построить и сконструировать. Я думаю, что очень многие из нас полагали, что там будет не нулевой шанс, что сейчас все туда приедут, через две недели там будет 58 положительных тестов на коронавирус, и все это придется свернуть. Не пришлось.
Да, наверное, правда, многие сомневались в успешности этого мероприятия, но в итоге все прошло просто идеально. Там что-то 33 тысячи тестов за все время было проведено. Ни одного положительного результата. Это действительно круто. Ну и мне бы хотелось отметить, что тяжело всем было, не только игрокам, но и куча обслуживающего персонала, который оставался за экранами, да, никто их не видел, но это очень много людей. И на самом деле, с каким юмором подходили сотрудники к вот этим вызовам. Помнишь вот эту классную сцену с вентиляторами? Thank you, fans, да? Спасибо, фанаты, фэнс-вентиляторы на английском, фанат и болельщики-вентиляторы. И много же было вот таких эпизодов. Там вот сегодня наш коллега Сергей Пряхин как раз писал эту итоговую колонку про жизнь в пузыре и вот освежил в памяти эти моменты, когда на табло там загорались надписи «Просьба оставаться всем на своих местах». Или точки питания открыты в течение всего матча, и показывался холодильник какой-то, который стоит у всех на кухне. Наверное, да. В этих моментах сложно было все это пережить.
Да, наверное. Знаешь, и на самом деле ты правильно отметил, что в этих пузырях же была куча народу. Куча людей обеспечивала, собственно, функционирование всех пузырей. И многие из них заехали туда довольно за солидное время до того, как туда хоккеисты прилетели. То есть хоккеисты там пробыли, вот финалисты, да, 65 дней Тампа и Даллас, а некоторые там, я думаю, пробыли под 90 с начала июля до самого конца сентября. И мне трудно себе даже представить, что это за испытание, потому что ты не можешь выйти, ты, естественно, далеке от всех своих родных, семей, детей, жен, мужей, всех на свете. Очень тяжело.
Да,
тем не менее, все... Да.
Да, вот еще что хочу отметить, что были же опасения относительно того, что без зрителей будет не та игра, не тот хоккей. И если поначалу это и правда чувствовалось, то, мне кажется, потом просто все перестали обращать на это внимание, и игроки, и болельщики, и как мы видим, и качество хоккея никак не пострадало из-за этого.
Абсолютно, да. Нет, мы-то просто присмотрелись. Мы смотрели хоккей в таком количестве, что уже, по-моему, на третий или четвертый день созерцания этих вот затянутых растяжками трибун, это перестало резать глаз. Качество хоккея, согласен с тобой, совершенно не пострадало. Но, знаешь, я вот так до конца и не разобрался, какие вот из тех звуков, которые мы с тобой слышали в телеэфире, вот этот вот, да, запускаемый шум, такой гул трибун неестественный, Слышали ли его игроки, или это слышали только телезрители? То есть игроки вообще при тишине играли?
Нет, сначала они играли в тишине, а потом игроки тоже это слышали.
То есть в конце уже для них этот шум тоже туда вкачивался?
Не то, что в конце, достаточно быстро после начала, через несколько
минут. Понятно. Да. Да, качество игры не пострадало совершенно, и знаешь, этот вот уникальный формат с 24 командами, которые НХЛ предложил в этом году, мне кажется, он был интересен всем. Я понимаю, что, наверное, не очень приятно было Питтсбургу, который, будучи пятым по всему, вылетел от 12-го Монреаля, но, ребят, сами виноваты. И то же самое с Эдмонтоном, который пролетел 12-му номеру Чикаго. Команды, которых, с одной стороны, казалось бы, вообще не должно было быть в плей-офф, приехали и такое показали. Да, плюс еще 11-й посев Аризона отшлепала Нэшвилл в 4 матчах, тоже отправила домой.
Ну и Коламбус. Коламбус тоже отправил домой Торонто, непосредственно домой из Торонского.
Да, но это была пара 8-9, так номинально они были, наверное, очень близки друг к другу. Ну просто по именам, конечно, там да, серьезный контраст, безусловно. Да, не думаю, что этот формат когда-нибудь повторится, но, по крайней мере, знаешь, точно не было обиженных. Вот те, кто не попали даже в этот расширенный плей-офф, они точно не могут быть в претензии за то, что их не включили. Они были даже не близко.
Да, пожалуй, да, пожалуй. И, слушай, смотри, вот 2 месяца, да, мы с тобой смотрели за всем этим делом. 2 месяца играли в хоккей. Сколько же на самом деле было интересного? Сколько сюжетов нам подарил этот плей-офф? Я даже не уверен, позволяет ли обычный формат плей-офф произойти стольким интересным вещам. Это и возвращение Оскара Линдблума в состав Филадельфии после того, как он вылечился от рака, да, заехал в пузырь, долгое время тренировался и все-таки сыграл. Это эти потрясающие 5 смен Стивена Стэмкоса, за который он забил гол. И, ну, потрясающе же. А это серия Тэтчера Демка, который чуть не закрыл Вегас в 5, 6 и 7 матчах. Там 98 сейвов подряд сделал, сказать, сухая серия. 138, что ли, минут у него была.
Да, около того. Это
был этот сюжет уже куча. И сколько еще осталось за кадром. Ну, не, очень-очень здорово было.
У тебя сейчас свежие воспоминания всех этих вещей, потому что я знаю, ты писал свою там десятку, да, да, самых запомнившихся событий. Ты, у тебя такой материал был.
Да, накануне, да, вчера писал.
Да, надо, хотя, в общем, я даже не успел еще его прочитать. Уже начались разговоры по поводу того, как может выглядеть следующий сезон, потому что мы впервые, наверное, стоим на пороге, знаешь, такой полной неопределенности. Ну, наверное, что-то подобное было в 2004 году, вот, когда, кстати говоря, удивительное совпадение. В 2004 году Tampa Bay Lightning стали чемпионами Кубка Стэнли и точно так же разъехались по домам с Кубком в полной неопределенности, что же будет дальше. А дальше нас, как известно, ждал тот длинный локаут. Сейчас нас локаут никакой не ждет, а нас ждет просто непонимание, как будет выглядеть следующий сезон, когда он начнется, будет ли он со зрителями. И я не знаю, у тебя по этому поводу какие ощущения? Нужно ли его начинать как можно быстрее? Или ты бы хотел дождаться момента, когда зрителей можно будет вернуть на трибуны?
Ну, насколько я знаю, у нас, если основываться на официальной информации от лиги, то из их уст звучала только фраза «1 декабря», когда лига с профсоюзом предварительно договорились начать сезон. Но... скорее всего, и судя по тому, что говорят и Гэри Бэтман, и Билл Дейли, его заместитель, вполне вероятно, что дата будет подвинута, может быть, на конец декабря, может быть, на январь. И совершенно точно, по-моему, Бэтман сразу после финала сказал, что болельщики должны быть на трибунах. Насколько я понимаю, желание лиги в том, чтобы болельщики на трибунах были. Каким образом это будет достигнуто, не мне говорить. Там огромная команда в НХЛ работает над решением этих вопросов, потому что вопросов много, они сложные, и с пересечением границ, да, и с быстро меняющейся информацией по пандемии, которая набирает обороты. Ну, все очень сложно, наверное, надо... сейчас ждать и готовить разные сценарии. Потом по какому-то пути пойти. Едва ли мы будем в ближайшее время что-то знать об этом точно.
Да, пару вещей только хочу к этому добавить. У Бэтмена, мы, по-моему, с тобой уже упоминали, что у него в первый день финала или во второй день финала, в первый день финала у него было вот это традиционное его обращение, такое состояние дел в лиге, большая пресс-конференция. Его там, естественно, много об этом спрашивали. Он сказал, что он не исключает поэтапного возвращения болельщиков. То есть, возможен, он не обещал, естественно, этого, сказал, что возможен такой сценарий, что начнется сезон без зрителей, что на каком-то этапе будет безопасно и можно будет вернуть не полностью заполненные арены, как сейчас, по-моему, делается в НФЛ, скажем, на стадионах, пускают ограниченное количество болельщиков. Вот то же самое, наверное, можно сделать на НХЛовских аренах, посадить их, я не знаю, через 3-4 метра друг от друга, заполнить арену на треть, на четверть, насколько возможно это будет, насколько медицинские эксперты скажут, что это безопасно. И потом, если уже на более позднем этапе сезона будет вакцина, пандемия пойдет на убыль, то, конечно, НХЛ очень хотела бы вернуть болельщиков на трибуны как можно скорее, потому что это другие эмоции, другая атмосфера, и главное, клубы смогут вернуться к зарабатыванию денег, чего они были полностью лишены на протяжении всего плей-офф. Сейчас они только чеки выписывают, прибыли фактически не получать им не с чего. И это, безусловно, очень важный компонент.
Да, главное, чтобы хоккей был, потому что последние 2 месяца, несмотря на то, что они были сложными с точки зрения работы, с точки зрения болельщиков, я думаю, они были просто великолепными. Настоящая отдушина в непростой ситуации в мире. 2 месяца качественного хоккея – это именно то, что, наверное, многим людям как-то помогло.
Да, будем надеяться. Будем надеяться, что и в России было кому порадоваться за этот плей-офф, и за его исход. У нас 4 новых российских обладателя Кубка Стэнли, чьи имена там появятся в первый раз. Это было приятно видеть. Ну что, друг мой, это были непростые, но уникальные 2 месяца, давай так скажем. И я очень рад, что мы с тобой регулярно это дело обсуждали и рассказывали нашим слушателям о самом главном, что происходило на НХЛ-ских аренах в течение этого времени. Я получил от этого удовольствие. И надеюсь, что не в последний раз. Да? Давай теперь переведем дух, давай наберемся сил на то, чтобы быть готовыми к тому, что бы нас не ждало в следующем сезоне.
Да, и НХЛ не заканчивается. Нас ждет драфт, который пройдет 6-7 октября. Нас ждет открытие рынка свободных агентов, которое в этом году обещает быть чрезвычайно интригующим. Очень много интересных игроков будут доступными. Так что продолжаем следить за новостями, за НХЛ. И ждем следующего.
Отлично. Года. Ну, да, и на этой мажорной ноте я тебе желаю все-таки успевать высыпаться в течение осени и начала зимы, съездить куда-нибудь в отпуск, провести время с семьей.
Да, еще поднабраться сил. Тебя того же самого.
Ну, а с нашими слушателями я попрощаюсь сейчас через минуту. Спасибо.
Пока.
Это был 13-й эпизод подкаста «За бортом» и последний, 7-й специальный выпуск сезона, который мы решили записать во время этого уникального розыгрыша плей-офф. Надеюсь, что для вас эти 2 кубковых месяца были такими же интересными и захватывающими, как и для нас. Сезон, продолжавшийся 363 дня, наконец завершен и получил в лице Tampa Bay Lightning действительно самого достойного и заслуженного чемпиона. Спасибо большое, дорогие друзья, что оставались с нами все это время и дослушали наш заключительный выпуск до конца. На время межсезонья подкаст «За бортом» и его ведущие уйдут на небольшие каникулы. Будем надеяться, не слишком длинные, потому что прощаться с вами надолго нам тоже не хочется. Что ж, с окончанием сезона, друзья. Услышимся!